говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно, пацан.
11:06 в столице. Оксана Пашина у микрофона, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом, Ольга Северская в отпуске, но вы все равно обязательно ее услышите, потому что ей удалось взять интервью у руководителя проекта «Тотальный диктант» Ольги Рябковец. Интервью небольшое, но компактное, поэтому все розыгрыши, открывашки, разыграшки, слова недели, вопросы, призы, все это будет после кратких новостей середины часа. Ну а прямо сейчас о стратегии и тактике «Тотального диктанта», а также о прыжках с парашютом.
Мы говорим сегодня с Ольгой Рябковец, руководителем проекта «Тотальный диктант», о стратегиях и тактиках, которые применяются в этом замечательном начинании. Но начнем мы с прыжка с парашютом. Не стоит пугаться, никто вас не попросит покинуть эфир и повторить подвиг Ольги Рябковец, но Оля действительно с парашютом в этом году спрыгнула, этим летом. Вообще, что это была за история? Расскажите, пожалуйста.
Да, действительно, это случилось со мной недавно, 1 июля. Это было выполнение обещания, которое я дала всем участникам «Тотального диктанта» и его организаторам в 2017 году в специальном приветственном ролике «Хобости», который мы готовим и показываем перед диктантом, чтобы люди посмеялись, расслабились, немножечко сняли напряжение. Там есть традиционное обращение организаторов. И когда мы думали, с какими словами напутствовать участников и что им можно сказать, мы решили, что, конечно, самое лучшее, что может быть, личный пример, потому что те, кто приходят на «Тотальный диктант», они всегда немного или много преодолевают себя, свои страхи. И я пообещала, что если 200 тысяч человек напишут «Тотальный диктант», то я тоже преодолею свои страхи и прыгну с парашютом. Собственно, «Тотальный диктант» написала больше 200 тысяч человек, и обещание пришлось выполнять. Это было хорошим стимулом для меня, потому что с парашютом я мечтала прыгнуть давно, но все время не решалась, боялась, и здесь выбора, собственно, не было, и я очень счастлива, что решилась на это, потому что те ощущения, те эмоции, которые я испытала, они были непередаваемы. Страх был где-то на последнем месте. Это был абсолютный восторг, чувство полета, эйфории. И я надеюсь, что во время «Тотального диктанта» участники испытывают подобные чувства и после него тоже.
Но не только участники, но и организаторы, по-моему, тоже, потому что вот это чувство парения, оно присутствует все время. Чувство такого некоторого страха я наблюдаю за Машей Равинской, которая руководит проектом на московских площадках, она сразу говорит: получилось, получилось, не получится, у нас ничего нет, у нас ничего не получается. Потом вдруг раз, и прыжок с парашютом, и все написали, все счастливы, все продолжают пребывать в эйфории. А сколько участников вы ждете в этом году?
В 2018 году мы ждем увеличения количества участников. Пока точные цифры, даже как прогноз, мы не осмеливаемся называть, потому что акция добровольная, всегда зависит очень много от таких факторов, как, например, погода, потому что мы знаем, что в последние два года в Москве, например, на диктант приходило меньше людей, чем могло бы прийти из-за того, что погода портилась именно в этот день. Да. Но мы надеемся, что количество будет расти. Мы очень надеемся, что количество тех, кто будет писать диктант с нами онлайн, будет расти существенно. И готовимся к расширению.
И что же это тогда будет? Быть еще куда-нибудь погружаться, может быть, на этот раз?
Я еще подумаю над обещаниями, экспериментами. Да, мне тут уже прочили плавание с акулами подводные и прочие вещи. Ну, посмотрим.
Стратегическая сессия «Тотального диктанта» не так давно завершилась. Она проходила в этом году на Дальнем Востоке. И я просто завидую тем, кто смог принять в ней участие. И очень интересно было бы узнать, что это такое вообще стратегическая сессия, какие стратегии вы на ней вырабатываете.
Дело в том, что штаб «Тотального диктанта», его экспертный совет, его актив разбросан по миру. Это люди, которые находятся в разных городах, разных часовых поясах, как раз от Владивостока до Таллина. И вместе мы собираемся два раза в год. Зимой на конференции «Тотального диктанта», где собираются множество экспертов и организаторов из совершенно разных городов, больше 200 человек. А летом это действительно стратегическая сессия. Мы собираемся штабом, собираемся экспертами, экспертным советом, активными координаторами. В этом году около 25 человек у нас было из разных городов. Это Москва, Петербург, Тюмень, Иркутск, Челябинск, Новосибирск, Владивосток, естественно, Ростов-на-Дону. И мы определяли, собственно, основные направления развития проекта. Думали, какие точки роста у него есть, и поняли для себя, что в этом году для нас, понятно, важная задача — количественный рост, потому что так или иначе он год от года проект растет, и количество участников увеличивается. Но, пожалуй, приоритетной ключевой задачей — это рост качественный, и качество проверки, и качество обработки результатов. В этом году вот у нас были небольшие технические проблемы, которые были связаны со сканированием. Мы в этом году будем стараться все это решить, стараться делать так, чтобы все участники как можно скорее получили свои оценки, ни одна работа не потерялась. То, что касается новшеств, которые ожидают проект, в этом году мы решаемся на такой смелый эксперимент. Он добавит интригу, соревновательности в акции. Мне кажется, это будет очень интересно, мы будем выбирать столицу тотального диктанта. Как известно, диктант появился в Новосибирске, и там расположен его штаб, экспертный центр и центральная площадка. Соответственно, туда каждый год автор приезжает диктовать текст. А в этом году мы выберем тот город, в котором, собственно, 14 апреля 2018 года, дата диктанта уже известна, автор приедет, продиктует текст, этот город станет центром притяжения внимания и столицей настоящего тотального диктанта. Это будет конкурс. Мы определили критерии, по которым можно будет подавать заявку на участие в конкурсе столиц. Вот эти города, в которых диктант уже проводился, собирал не менее 1000 участников, где координатор имеет как минимум один год опыта проведения акции. Таких городов среди участников акции больше 20. И сейчас уже многие заявили о том, что они планируют участвовать. Владивосток заявил, Челябинск, Иркутск, Таллин будет претендовать, Омск, Уфа, Москва, я знаю, планирует. Поэтому, я думаю, борьба будет интересной, конкурс будет серьезным. Сначала первый этап — это будет народное голосование, то есть на сайте участники тотального диктанта, друзья, сочувствующие будут выбирать те города, которые попадут в шорт-лист. И затем из числа финалистов на конференции тотального диктанта в Новосибирске 27 января жюри выберет город-победитель. Именно тогда мы узнаем, кто станет столицей.
Это очень интересно, но наверняка, кроме вот форм организации тотального диктанта, каких-то маркетинговых или маркетингов, можно говорить как угодно, ходов, на стратегических сессиях обсуждаются и вопросы, связанные конкретно с русским языком, с тем, что закладывать в тотальный диктант, может быть, какие слабые места обнаружились. Вот об этом шла речь у вас?
Конечно, у нас параллельно шла работа секции организаторов и секции экспертов. Начали мы с того, что эксперты тотального диктанта провели программу повышения квалификации для преподавателей вузов, школ, других образовательных учреждений Владивостока. Затем говорили о методиках, о том, как проводить курсы по подготовке к тотальному диктанту, потому что, да, программа разрабатывается единая в Новосибирске, но у каждого может быть свое мнение на этот счет. Обменивались как раз с коллегами опытом и думали, каким образом можно улучшить наши курсы. По поводу смыслов, правил и прочего, что нужно закладывать в тотальный диктант, здесь мы всегда и вынуждены, и, к счастью, опираемся на тот текст, который предоставит нам автор. Я открою небольшой секрет. На этой стратегической сессии наши эксперты уже увидели текст тотального диктанта. Они с ним работают. И для них это было счастье, как раз объединившись вместе, там, посмотреть, что же ждет участников. Ну, вот, поэтому мы сейчас этот секрет тщательно храним и оберегаем. Вот. В принципе, итоги диктанта прошлого года показали, что не только прошлого, но и предыдущих лет, показали, что те правила, которые которые хорошо последовательно даются в школе, они усваиваются хорошо. В этих правилах люди допускают достаточно мало ошибок, и сложности вызывают те места, которые либо не полностью, либо непоследовательно преподаются в школе. И, соответственно, мы решили, что в своих курсах, в частности, мы сейчас готовим новый онлайн-курс, мы будем делать упор именно на такие места, потому что аудитория тотального диктанта – люди, которые в основном в школе русский язык учили хорошо, он им давался хорошо, у них достаточно высокие оценки, и все неудачи в тотальном диктанте связаны именно с такими узкими местами. Поэтому мы, с одной стороны, конечно, будем работать на то, чтобы широкой аудитории давать и базовые правила, эти курсы, они уже есть у нас, все равно они будут повторяться в рамках подготовки к акции, но и вот это наша аудитория, любители русского языка, его тонкости, мы тоже будем давать пищу для размышлений и работы.
По моим наблюдениям, сколько не объясняя аудитории, сколько «н» писать в глагольных прилагательных и причастиях, одно или два, и как можно втолковать, что, например, жареная картошка пишется с одним «н», если в нее добавить грибы, она немедленно получается с двумя «н», и зажаренная просто без грибов, она тоже с двумя «н». Елена Веленовна Бешенкова, моя замечательная коллега, орфографист из Института русского языка РАН, читала 45-минут но не побоюсь лекцию на прошлой конференции тотального диктанта. Что вы ждете на будущей конференции, которая, надеюсь, получится? А если Ольга Рябковец говорит, что она надеется, что получится, мечта обязательно воплощается в жизнь. Что такое вообще конференции тотального диктанта и что вы хотели бы услышать на этой, которая, надеюсь, будет в январе?
Конференция тотального диктанта проходит в Новосибирске. Это возможность встретиться и, в первую очередь, увидеть друг друга, обменяться опытом филологов из разных уголков не только страны, но и мира, которые занимаются проверкой тотального диктанта, подготовкой к нему. И тотальный диктант собрал вокруг себя уже достаточно широкое профессиональное сообщество, которому есть о чем поговорить друг с другом. Научные секции, которые проходили в этом году и будут повторяться в следующем, они посвящены и методике преподавания русского языка, и нормам орфографии, пунктуации. Мы надеемся, что мы планируем круглый стол, который будет посвящен именно наблюдениям, выявленным в ходе проверки тотального диктанта, и мы надеемся, что эти наблюдения дальше попадут на обсуждение в орфографическую комиссию РАН. В принципе, среди экспертов тотального диктанта есть 5 членов орфографической комиссии РАН, поэтому я думаю, что шансы велики, и те практические результаты, которые дает тотальный диктант, это, наверное, самая большая выборка, которая может быть. Сейчас 200 тысяч текстов, написанных разными людьми, они могут быть показательны в том плане, что могут внести и вклад в создание словарей, справочников по орфографии, пунктуации.
Еще обычно традиционным бывает круглый стол, посвященный русскому языку в СМИ. Вот почему действительно такая традиция? Это модная тема или СМИ – это рассадник безграмотности или, наоборот, проводник литературной нормы?
Этот круглый стол не традиционен. Он был впервые проведен в 2017 году, но мы действительно решили его продолжать, потому что грамотность СМИ, язык СМИ – одна из болевых точек. И я думаю, многие, в том числе журналисты и просто люди, которые наблюдают за ситуацией с русским языком, видят, что очень часто СМИ обвиняют в том, что они плодят безграмотность, они прививают ненужные нормы и так далее. Вот немножечко погасить, может быть, этот огонь или наоборот разжечь его и разобраться, кто прав, кто виноват. Этот круглый стол призван. И в целом мы в рамках этой конференции решили немного больше направить как раз своих экспертов в сторону жителей города Новосибирска и больше проводить открытых мероприятий, лекций научно-популярных. Вот на этой стратегической сессии во Владивостоке мы получили очень положительный опыт. И три наших эксперта, Владимир Пахомов, Светлана Викторовна Друговейко-Должанская, Игорь Ефимович Ким, читали горожанам, жителям Владивостока, лекции про орфографию, пунктуацию, зачем лингвисты портят наш язык, называлось. состоялась одна из лекций. Они оказались очень востребованы, очень интересны горожанам. Поэтому в Новосибирске мы хотим тоже повторять как такой опыт. И тема «Русский язык в СМИ», я думаю, она тоже будет интересна не только организаторам, не только экспертам «Тотального диктанта», но и журналистам, и широкому кругу.
Конференции, стратегические сессии скорее определяют все-таки действительно стратегии «Тотального диктанта», но есть и тактики подготовки к нему, например. Одно из них вы уже упомянули, это онлайн-курсы, которые были, вот я просто боюсь ошибиться, сколько они, один год уже?
Два года,
да? То есть сейчас уже будет третий год уже, но это обычно вот для любого проекта самый такой оптимальный год, потому что уже понятно, где есть слабые места, понятно, как это улучшать, понятно, что народу интереснее. И что еще будет? Какие-то, может быть, лекции? Есть вот замечательная форма, которую придумал Алексей Павловский в Ростове-на-Дону. Это фестиваль «Руфест», который предшествует «Тотальному диктанту» и завершается им как раз, где действительно выступают и эксперты, идущие в народ, просто в парке имени Горького. Если хорошая погода в Ростове-на-Дону, она обычно в это время хорошая. Можно читать лекции, можно проводить мастер-классы, можно отвечать на вопросы людей, которые просто проходят мимо и случайно задержались. А что еще планируется?
Вы, наверное, полностью ответили на мой вопрос.
Да.
Руфест – это действительно инициатива ростовских организаторов «Тотального диктанта». И, насколько я знаю, она будет продолжаться и распространяться. Онлайн-курсы мы будем проводить. В этом году мы проводили их в прямом эфире, то есть в режиме реального времени. Курс 2018 года мы готовим в формате классического МУК, то есть это будет курс в записи, где будет сопровождение.
Подробнее. Классическое МУК – это как?
Это полностью дистанционное обучение. У человека есть 4 недели на освоение курса полностью. Каждая неделя – это модуль из 7 уроков. И, собственно, человека контролирует менеджер проекта, и взаимодействие ведется дистанционно. Но, тем не менее, перед диктантом у нас будет несколько подготовительных занятий в прямом эфире, когда в режиме реального времени мы будем объяснять самые актуальные моменты и те правила, которые обязательно встретятся в «Тотальном диктанте», и каждый желающий сможет задать преподавателю в прямой эфир вопрос и получить на него ответ. Еще мы в прошлом году попробовали такую форму, как онлайн-разборы текстов «Тотального диктанта», которые проходят уже после акции, и поняли, что эта форма тоже очень востребована, потому что, несмотря на то, что есть очные консультации после диктанта, как и очные подготовительные курсы, многим оказывается удобно получить ответы, прослушать комментарии к тексту в онлайн-режиме от экспертов «Тотального диктанта», и мы планируем, конечно, этот формат продолжать.
Очень многие компании стали проводить «Тотальный диктант», пользуясь раскрученным брендом, сами у себя приглашают экспертов, приглашают диктаторов, диктуют, проверяют. Как вы к этому относитесь?
Мы относимся к этому очень положительно, потому что, с одной стороны, есть такая тенденция, что диктантом начали называть массовые проверочные работы по самым разным областям знаний, например, географический диктант, то есть диктант продвигает моду вообще на проверку знаний, массовую проверку знаний, самообучение. С другой стороны, действительно, многие начали перенимать опыт, где-то вдохновляться «Тотальным диктантом», с тем, чтобы проводить его в более узком кругу, в удобное для себя время. И мы очень рады, что это делают компании, потому что «Тотальный диктант» всегда говорит о том, что грамотность является важной компетенцией в современном мире для особенно делового человека, для любого сотрудника. И мы общаемся с некоторыми компаниями, взаимодействуем с ними напрямую. Например, в 2016 году было 49 площадок Сбербанка корпоративных в день «Тотального диктанта» организовано. И мы понимаем, что компании все больше и больше обращают внимание на грамотность как на важную компетенцию своих сотрудников.
Это бизнес-ресурс.
Да, во-вторых, для компании грамотность – это тоже часть репутации. перед своими клиентами, партнерами и так далее. Поэтому нам очень приятно, что эта тенденция она поддерживается. Мы делаем все возможное для того, чтобы ее распространять. Вот. И надеемся, что это будет развиваться дальше и дальше. И приятно, опять же, что диктант стал новой, интересной формой корпоративного мероприятия, элементом корпоративной культуры. Тоже очень здорово.
Ольга Рябковец, кроме того, что руководит тотальным диктантом, ну, в общем-то, и благодаря этому тоже входит в Совет по русскому языку при президенте.
Да, верно.
При президенте России. И знаю, что тоже было заседание Совета. Вот Оля старалась, обещала всем в Фейсбуке, что она будет продвигать знания в жизнь. Скажите, пожалуйста, какие вопросы коротко обсуждались и что хочется сделать?
Обсуждались, конечно, самые больные для филологов, самые болевые точки, и мы пришли к выводу уже окончательно, то есть до этого, наверное, советы были больше так, чтобы пристреляться, понять, определить приоритетные области, и в этот раз мы их определили, то есть это филологическое образование, в принципе, его проблемы, потому что во многих вузах совсем убрали набор на филологические специальности, во многих сократили количество мест в педагогических вузах, то же самое педагогов русского языка и литературы, либо готовят не на том уровне, на котором должно, либо количество мест и набор сокращается катастрофически. Вот. Но приоритетной задачей все единодушно для себя приняли это повышение статуса преподавателя русского языка, школьного или вузовского, потому что с этого все начинается. И без качественных преподавателей, без преподавателя, который обладает определенной репутацией, статусом, естественно, далеко мы не уедем. Поэтому это направление определено как приоритетное. Дальше будем уже, видимо, к следующему совету с участием президента будем готовить конкретные предложения на этот счет. И я надеюсь, что это возымеет свой эффект.
Ну, а мы будем надеяться, что вы придете к нам в студию и расскажете о том, что там было, какие были предложения, как на них реагировал президент.
Обязательно. Я с удовольствием соберу все, что, может быть, подскажут радиослушатели, эксперты тотального диктанта и его организатора, потому что свою миссию в Совете я вижу как такую собирательную роль. Я представляю интересы достаточно большой группы людей. Это и филологи, и люди неравнодушные, любящие русский язык со всего мира. И для меня почетно, что я могу транслировать их позицию, в том числе и президенту. Поэтому я с удовольствием все передам.
Самый последний вопрос к Ольге Рябковец. Тотальный диктант — это дело семейное. Ваш сын, который даже тоже носит отличие значок тотального диктанта, мальчик с отчеством, потому что он Федор Михайлович, ФМ, но не Достоевский, он родился в момент тотального диктанта, он на прошлом, по крайней мере, на конференции на тотальном диктанте принимает участие у папы на руках в основном, маме его передают как эстафетную палочку, чтобы не отрывалась она от сына хотя бы. У меня такой, знаете, провокационный вопрос. Когда мальчик с отчеством, Федор Михайлович, будет принимать участие в тотальном диктанте? Как вы думаете, как когда он его напишет в первый раз?
Ну, я думаю, как только он научится писать. А вообще у нас есть очень хорошая традиция, потому что в нашей тотальной семье в этом году уже пополнение случилось. У координатора из Петербурга родился сын, и мы ждем еще у ростовского эксперта скоро тоже родится сын, поэтому мы скоро наберем свою тотальную команду, и это очень-очень здорово. И сейчас уже есть тотальные дети, которые работают волонтерами на площадках и помогают своим родителям. Поэтому действительно, это большая семья.
Спасибо.
Говорим по-русски.
Я напомню, что это был интервью руководителя проекта «Тотальный диктант» Ольги Рябковец. Никуда не уходите, потому что сразу после кратких новостей мы будем выбирать слово недели, а претенденты у нас совершенно замечательные. На этот раз мы будем разыгрывать книги, и детские, и взрослые отвечают на вопросы. Так что оставайтесь, мы вернемся через несколько минут.
Говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно.
А к Оксана Пашина и Светлана Ростовцева, мы с вами. И давайте начнем с простого, с детского вопроса. Мы перенесли его на вторую половину нашей передачи. В русском языке есть оборот «хватать на лету», то есть быстро что-то улавливать или понимать. Он возник из наблюдений над животными. Над какими? Собаками, кошками или птицами? У нас уже есть правильно ответившие в программе «Открывашка». Они получают детские книги. «Киска идет гулять» — это книжка «Игра». Замечательные, сложные и очень красивые раскраски «Великие монастыри России» и книгу «Братьев Гримм» в сказке «Здесь семеро храбрецов» и «Умная Эльза». Эти призы получают Марина 926-044, Ольга 916-208 и Маша 926-426. Ну, а вы, позвонив по телефону и правильно ответив, получите в качестве приза книжку под названием «Ореоль. Шевалье Мустанг». Это серия комиксов о повседневной жизни маленького ослика, его лучшего друга, непослушного, но очень симпатичного поросенка. Они вместе ходят в школу, вместе ездят на каникулы, играют и валяют дурака. Замечательная, прекрасная иллюстрированная книжка. Чтобы получить ее в подарок, вам нужно ответить на вопрос. В русском языке есть оборот «хватать на лету», то есть быстро что-то улавливать или понимать. Он возник из наблюдений за животными. Какими? Собаками, кошками или птицами? Плюс 7-495-363-3659. Здравствуйте, алло.
Меня зовут Елена.
Да, Елена.
Собака.
Совершенно верно. А почему вы так думаете? Или просто угадали?
Умное животное.
Угу. Совершенно с вами согласна, даже не буду больше вас мучить вопросами. Совершенно верно. Да, собака в историко-этимологическом словаре «Русская фразеология» — версия о том, что оборот возник из наблюдения над тем, как собака ловит палку или ловит мяч. Но эта версия считается основной. Однако некоторые ученые предполагают, что речь может идти о подстреленной на лету птице. А наши слушатели тоже хорошую версию предложили: стрижи ловят на лету мух, там всяких комаров, вот так вот. Но, тем не менее, собака – это правильная, научно подтвержденная, научно обоснованная версия. «Ореоль. Шевалье Мустанг» в качестве приза достается Елене. Поздравляем. Взрослые вопросы и розыгрыши у нас тоже будут, но давайте со словами недели сначала разберемся. Их много, они довольно интересные. «Матильдить» – прекрасное, по-моему, слово появилось в последние недели. Конечно, это связано с противостоянием депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера Алексея Учителя за фильма «Матильда», который еще не вышел в прокат. Второе значение этого слова – подмена обсуждения реальных общественно важных проблем проблемами надуманными. Виктор Мараховский в интернет-издании «На линии» написал: «Нужен общественный интерес. Реальная повестка законной России никого не волнует. Она чуждая, не нужна, поэтому она имитируется. Нужно найти две группы антагонистов с разностью потенциалов и зажечь между ними дугу высокого напряжения. Это самый простой и естественный способ имитировать повестку дня». Вот что означает слово «матильдить». Ну, употребляется оно примерно так: «Хватит нас матильдить, СМИ продолжают матильдить». Вот такое слово. Другие претенденты тоже совершенно замечательные: гнойный оксиморон и рэп-баттл. Они вошли в историю на этой неделе. За сутки баттл двух рэперов, оксиморона и гнойного, посмотрели 10 миллионов человек. Это стало новостью дня, кого-то это встревожило, кого-то это развлекло. Тем не менее, панч — новое, совершенно незнакомое слово, это вот из всех самых рэп-баттлов, цепляющая фраза. Битва двух рэперов настолько популярна, что теперь, ну, в общем-то, многие знают, что такое панч, даже те, кто не слушали, не смотрели. Это едкие выпады в стихах, задевающие соперника, главная изюминка таких вот рэп-баттлов. И забили таких панчей, в конечном итоге в поэтическом поединке победил молодой рэпер Слава КПСС. Ну, в качестве примера, для тех, кто не слушал, не смотрел, но, тем не менее, хочет понять, что же такое панч. Например, рэп читать не умею, но так пытаюсь передать. Никуда не ушли герои, никуда не делись драконы, даже если их битва в офисе между Степлером и Дракулом. Или еще, например: поговорим о твоем альбоме, разберем с хладнокровием Лаврентия Берии. Ты плохо учился в своем Гриффиндоре. Что русские умеют? Разваливать империю. Вот примерно, что такое панч. Павел Дуров объявил флешмоб «Сними майку» и вызвал на соревнования президента России. Но это связано с недавними фотографиями президента России, который снял майку, продемонстрировал всем, что он находится в хорошей физической форме. Дуров пишет, что его Инстаграму пришлось выйти на новый уровень, чтобы идти в ногу с растущей конкуренцией мистера Путина. Если вы хотите присоединиться, нужно соблюдать два правила. Отсутствие фотошопа и пампинга. Еще одно новое слово. Это такая техника для быстрого накачивания мышц, которую часто используют перед выступлением или фотосессией. Дуров опубликовал свою фотографию без футболки на острове Бали и за первый час набрал почти 12 тысяч лайков. Вот такие у нас слова недели, и я предлагаю вам выбирать между словами «матильдить» и «рэп-баттл». Вот такие у нас претенденты, такой баттл между претендентами на слово недели. 660-06-64, если вы голосуете за слово «матильдить», 660-06-65, если вы считаете, что «рэп-баттл» вошел в историю на этой неделе.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз напомню, 660-06-64 «Матильдить», 660-06-65 «Рэп Баттл», все эти панчи, гнойный оксиморон. В общем, по-моему, все это знатный троллинг. Есть вопросы от наших слушателей по следам интервью, видимо, и предыдущих программ. Как ставить ударение в слове «экспертные», спрашивает нас Николай. Надо сказать, что слово, по-моему, достаточно простое, но фактически оно считается достаточно сложным и, как говорят, ошибка опасным. Вот так говорят эксперты об этом слове. Но на самом деле надо сказать, что все словари русского языка единодушные. Они все считают, что ударение в слове «эксперт» должно ставиться на второй слог, на гласную «е». Об этом говорят и словарь Ожегова, и далее, и орфографические, и орфоэпические словари. При этом акцент на первом слоге «эксперт» считается достаточно грубой орфоэпической ошибкой, и в словарях отмечается недопустимость такого произношения. Соответственно, ударение на втором слоге сохраняется и во всех падежных формах «эксперта», «экспертом», «экспертное мнение». Вот такая история со словом «эксперт». И еще один вопрос про Гонконг. Где же тут был Гонконг? Нас спрашивали, почему в Гонконге, а не на Гонконге, ведь Гонконг – это остров. Но надо сказать, что Гонконг – это еще и специальный административный район, еще это крупнейший город на этом острове. Поэтому если мы говорим в Гонконге, имея в виду город, то никаких вопросов не возникает. Если мы имеем в виду район, то тоже, потому что говорить на районе, я думаю, вы знаете, что это неправильно. Можно сказать на острове Гонконг, и это тоже будет правильно. Давайте теперь поиграем во взрослые игры. С детьми мы все решили, разобрались. В качестве приза победители нашей взрослой игры получают книгу серии «Жизнь замечательных людей». Это Фрэнсис Дрейк, автор книги Виктор Губарев. Для того, чтобы получить эту книгу, вам нужно ответить на достаточно простые, но занятные вопросы. Мы о поговорках сегодня. Начали мы с детьми о поговорках и со взрослыми тоже о поговорках продолжаем. Уже в наше время сложилась поговорка, которую вам нужно будет закончить. Это такой своего рода совет бывалого. Не доверяй другу, часы, велосипед и что еще? Одежду, деньги или жену. Плюс 7-495-363-3659. Бывалый советует, не доверяй другу, часы, велосипед и одежду, деньги или жену. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Добрый день. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Вопрос.
Да.
Собственно, жену не доверять, это естественно.
А одежду, деньги можно?
Можно.
Хорошо. Вы совершенно правы, вы невероятно щедры, совершенно верно. Да, так и
значит. Я рад за вас. Можно мишечку?
Нет, мы разыгрываем призы, у нас не так много времени. Спасибо, вы получаете книгу о Фрэнсисе Дрейке, а поговорка звучит именно так. Не доверяй другу часы, велосипед и жену. Вот такая современная житейская мудрость. Есть старинная поговорка. На лбу у него не написано, что он за человек. С каким еще более древним обычаем она связана? Ставить клеймо на лбу преступников, клеймить рабов или читать судьбу по оставленным шрамам? На лбу у него не написано, что он за человек. С каким древним обычаем связана эта поговорка? Плюс 7-495-363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло, алло. Задумались. Еще раз предложу вам варианты. Ставить клеймо на лбу преступников, клеймить рабов, читать судьбу по оставленным шрамам. На лбу у человека не написано, что он за человек. С каким же древним обычаем это связано? Здравствуйте. Алло.
Ставить лимон раба.
Нет, неверно. Есть и другие варианты. Плюс 7-495-363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, добрый день.
Добрый день. Я думаю, это клеймись преступника.
Да, вы совершенно правы. Как вас зовут?
Меня зовут Елена из Москвы.
Поздравляю вас. Вы получаете приз, книгу о Фрэнсисе Дрейке. И вы совершенно правы, да. На лбу преступник в клейму. И, в общем, тогда сразу понятно, что это за человек. А обычно у человека на лбу не написано. Еще одно выражение очень известное, которое мы все очень хорошо знаем, но мало кто знает продолжение. Выражение «Здравствуйте, я ваша тетя». У этой знаменитой фразы есть продолжение. Какое? Варианты такие. Давайте познакомимся, давайте поцелуемся, давайте поговорим. Плюс 7-495-363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Наталья.
Наталья, какое же продолжение имеет выражение «Здрасте, я ваша тетя»?
Давайте поговорим.
Нет, неверно, нет. Хотя, да, в общем-то, и поговорить тоже неплохо, но есть и другие варианты. Давайте познакомимся и давайте поцелуемся. Вот такие остались варианты. Выбирайте, один из них совершенно точно правильный. Плюс 7-495-363-3659. Да, вы в прямом эфире.
Давайте познакомимся.
Познакомимся? То есть вы думаете, что тетя приезжает там к племянникам, а они с ней не знакомы?
Да.
Хорошая такая тетя, откуда-то издалека, наверное, из Бразилии приезжает. И начинает знакомиться со всей своей семьей. Нет, это неверный вариант. Так, плюс 7-495-363-3659. Здрасте, я ваша тетя. И какое же продолжение у этой фразы? Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Давайте поцелуемся.
Совершенно верно, да.
Георгий.
Георгий, вы абсолютно правы, и вы получаете приз. Так, у нас остается еще одно известное выражение, обрывок поговорки, точнее. Я думаю, что это легкий вопрос, мне кажется, все знают. Но, тем не менее, все равно. Подарим книжку. Всем известен «Первый парень на деревне». Это обрывок поговорки, который уже вполне зажил самостоятельной жизнью, часто используется. Давайте восстановим эту поговорку. Варианты такие. «Первый парень на деревне, а в деревне одни старики, а в деревне одни бабы, а в деревне один дом». Плюс 7-495-363-3659. Давайте восстановим старинную поговорку. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Как вас зовут?
Борис.
Борис, какое же продолжение у этой поговорки? «Первый парень на деревне».
«Один дом».
А в деревне один дом. Да, вы абсолютно правы. Спасибо вам и поздравляем. Кстати, тут продолжение поговорки, которую, честно говоря, мы не знаем, но знает наша слушательница Елена из Москвы. Это про тетю. Здрасте, я ваша тетя. Как мы выяснили дальше, давайте поцелуемся. А продолжение, которое прислала нам Елена, я приехала из Киева и буду у вас жить. Вот так вот звучит полностью. Здрасте, я ваша тетя. Давайте поцелуемся. Я приехала из Киева и буду у вас жить. Тут просится продолжение и даже чаю не попьете. Вот так вот. С поговорками мы закончили. Призы и подарки мы раздали. Про тотальный диктант мы поговорили. Программа «Говорим по-русски» на сегодня прощается с вами. Впереди у нас еще «Альманах» с Ольгой Северской. Там вы узнаете различные подробности. Голосование. Слово недели. Конечно, Светлана Ростовцева мне напомнила. Я сижу тут, тяну время и думаю, что ж такое, 2 минуты остается. Почему я так рано заканчиваю? Все, голосование наше закончилось, подводим итоги. Так, не останавливается. Все, оставилось голосование. Так, победитель. Слово недели. Матильдить. Напомню, что это либо навязчивая трансляция средствами массовой информации противостояния депутата Госдумы Поклонской и режиссера Алексея Учителя по поводу фильма «Матильда», который еще не вышел в прокат, либо подмена обсуждения реальных общественно важных проблем проблемами надуманными. 70% наших слушателей считают, что да, это слово недели. И 30% слушателей проголосовали за рэп-баттл. В общем-то, противостояние между Поклонской и Алексеем Учителем тоже можно считать батлом в какой-то мере. Вся наша жизнь есть батл. Ну, а на этом мы теперь уже совершенно точно. Мы с вами прощаемся. Всего доброго и до свидания.
Говорим по-русски. Вилли с Молли, Молли с Вилли, все тарелки перебили.
Фараонов фаворит, но сапфир сменял нефрит.
Эники-беники ели вареники. Говорим по-русски.
Все слова, слова, слова.
Если честно, то говорить мы сегодня будем не совсем по-русски. Нам понадобится англо-русский словарь, чтобы понять, что такое мерч, метап, хакатон и креативная экономика. А еще попробуем разгадать, какой смысл в сообщении, где в каждой строчке даже не точки, а смайлики. Мерч раздают на метапах и хакатонах. И это неудивительно. Ведь мерч – это сувенирная продукция с атрибутикой коммерческих проектов. От английского merchandise – товар, и произошло сленговое сокращение мерч. Теперь с помощью журнала «Стрелка», «Стрелка.ком» разберемся с метапами и хакатонами. Метап по-английски – это встреча или периодические встречи людей, которые имеют общие интересы и общаются в социальных сетях. В классическом понимании метап – это встреча специалистов для обмена опытом и обсуждения тех или иных проблем в неформальной обстановке. Это короткие мероприятия. Они занимают один, может быть, два часа и не предполагают, что участники будут встречаться постоянно. Цель метапа – свести людей с аналогичным опытом в той или иной сфере, чтобы они обменялись своими идеями, мыслями и, возможно, нашли какое-то решение проблем. Но это не обязательно. Люди собираются в кафе, чтобы пообщаться на иностранном языке, и это тоже называется метап. Почему нет? Хакатон. Мероприятие, как правило, длящееся несколько дней. Если вас кто-нибудь пригласит на хакатон, знайте, что вам предстоит двухдневный марафон программирования. Если мы хотим решать социальные проблемы, хакатон становится площадкой, где идет совместная работа авторов социальных проектов и программистов, как специалистов сферы интернет-технологий. Хакатон, вместе со словом, пришел к нам из тех стран, где первыми начали активно использовать цифровые технологии. Что до креативной экономики, считается, что впервые термин появился в журнале Business Week в августе 2000 года. Тогда обозреватель Питер Кой написал: «Пришло время, и индустриальная экономика уступает дорогу креативной». Так что большие корпорации оказались на очередном перекрестке. Атрибуты, которые идеально работали в 20 веке, могут стать непригодными в 21-м. Значит, придется серьезно измениться. Дарвиновская борьба за выживание будет выиграна теми людьми и компаниями, кто лучше сможет приспособиться к новому миру. Креативную экономику также называют инновационной экономикой идей и знаний. Узкая трактовка термина подразумевает экономику, которая появляется вокруг продуктов, созданных внутри творческой индустрии, будь то архитектура, музыка, литература или галерейное дело. Если проследить историю развития термина, креативная экономика в широком понимании – это самая прогрессивная стадия развития экономики. Главные ее ценности – интеллектуальная собственность и нестандартные решения. От креативной экономики к креативному письму мы перейдем через минуту-другую. А пока доверим мерч мерчендайзерам, людям, с которыми нас познакомит Марина Королева.
Как правильно?
Вопрос.
Существует ли слово «продажник»?
Ответ.
Надеюсь, вы слышали это слово «продажник». Если вдруг нет, знаете, что его используют сейчас в значении «специалист по продажам». Помнится, когда я сама услышала его впервые, удивилась. По моим представлениям, у слова «продажник» слишком уж явные ассоциации с продажностью и продажным. Откроем словарь «Даля» на слове «продавать». Там мы, как всегда, находим множество слов, которые уже вышли из употребления. Такие, например, как «продаяние», что значило просто «продажа», «продавиться», пару к слову «продавец», а также продавщик, в пару к продавщице. Продатчик по Далю – это продавец, который уже продал свой товар. И вот здесь же, по соседству, стоит себе скромненько слово «продажник», а в женском роде «продажница». Итак, кто же это такой продажник? А это никто иной, как продажный человек. Так и только так, если по Далю. Но даже если вы захотите воспользоваться каким-то другим словарем, кроме Даля, сделать это вам не удастся, потому что слово «продажник» нет ни в одном современном словаре. Налицо исключительно профессиональное, жаргонное употребление устарелого слова. Согласно, продажник короче, чем специалист по продажам. Но вот ассоциации возникают не то чтобы хорошие. Не знаю, как вы, я бы 300 раз подумала, прежде чем иметь дело с продажником.
Ну как правильно?
Ну а теперь обещанный урок креативного письма.
В каждой строчке у нас только смайлики и стикеры. О чем же может говорить этот ваш чат? Размышляем вместе с журналом Эль Гэл. Сомневашка. Ему хочется общаться, но он не уверен, хочешь ли ты того же. Что делать? Отвечать. Если дашь понять, какой он классный и с чувством юмора, парень может поверить в себя и все-таки решится поговорить с тобой о чувствах или пригласить на свидание. Болтун. Ему тоже хочется общаться, но все равно с кем. Такие же стикеры и мемы он отправляет бабушке, другу Коле и еще 5 знакомым девушкам. Что делать? Наблюдать. Он станет ждать весточки от тебя. В очках. Он крут. Очень крут. Или он только что изрек что-то загадочное и недосказанное. Друг. Ты ему нравишься, как друг. И он шлет тебе мемы и стикеры, смысл которых нелегко понять, даже собрав консилиум из 5 подружек. А еще он часто пропадает, зато потом неожиданно появляется без предупреждения. Ромео. Он влюблен и заваливает тебя самыми актуальными мемами и разноцветными сердечками. А еще цветами и котиками. В общем, всем тем, что в его представлении нравится девушкам. Что делать? Приглашать его на свидание. Грустный бэби, он скучает и прислал тебе кролика. И грустный смайл, потом еще один. Разберись. Он скучает конкретно по тебе, потому что влюблен. Или это депрессия? Отправь ему обнимашки. Ему будет не так грустно. Плакса. Ему нужна жилетка. Рыдающие смайлы и гифки с бьющимися от стену чуваками. Боли, страдания юного Вертера. Что делать? Поддержать. Ему не с кем поговорить. Возможно, ему одиноко. Выслушай его. Он будет благодарен за то, что ты предложила ему свой носовой платочек. Следующим шагом может стать приглашение в кино. Не удивляйся. Я рыдаю. Скорее всего, у него истерика. Крик. Был такой художник-экспрессионист Мунк. И он написал картину «Крик». Этот смайл – точная копия. Он орет. Испугался? Или что-то его бесит? Обезьянка с закрытыми глазами. Похоже, наш друг ничего не хочет видеть. Может быть, мы сказали какую-нибудь глупость. Мы, Ольга Северская, Марина Королева и звукорежиссер Илья Крылов, искренне надеемся, что нет. Спасибо журналам «Эль Гэл» и «Стрелка». Обнимашки. И до встречи через неделю.
Все слова, слова, слова.